Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Николай, наши слушатели, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Но сегодня у нас программа будет необычная.
Ну, во-первых, мы ждем. У нас еще будет третий гость, Николай Петрович Бурляев, народный артист России, депутат Госдумы, который подзадержался в пробках, и он ворвется в нашу студию, надеюсь, скоро. Поэтому мы будем пока разогревать публику, да, перед появлением артиста.
Ну, я думаю, что здесь у нас сегодня очень серьезные темы, и мы, исходя из того, что Николай Петрович чуть-чуть задержался, мы давайте просто начнем, Владимир.
У нас нет выбора, конечно, начнем.
Серьезных тем, потому что, конечно же, ситуация, которая сложилась в конце прошлой недели, террористический акт, и это огромное эмоциональное напряжение, которое сложилось. И здесь, конечно, о чем бы мы сегодня ни говорили, мы отталкиваемся от этого, об этом вспоминаем. И я предлагаю начать с того, что, ну, может быть, как-то постараться изложить свою точку зрения на то, что случилось в пятницу в Москве.
Я только что оттуда. Я ездил к Рокусу буквально несколько часов назад и вернулся. Репортаж читайте на сайте kp.ru об этом. Там возвращают пострадавшим вещи. И, честно говоря, вот когда ты находишься далеко и знаешь об этом на расстоянии, это совсем другое, если ты приедешь и смотришь на это сблизи. И, честно скажу, это очень серьезное давит. Это люди идут с цветами, с четными, красными. И я не очень себе представляю, что там будет что-то еще, кроме мемориала. Вот я не очень себе представляю, честно скажу. Потому что то, что мы видели на видео, то, что мы видели эти картинки, представить, что там будут еще какие-то концерты, какая-то торговля и так далее. И я еще что вынес? Я разговаривал с людьми, которые спаслись. И я вынес оттуда, что люди вели себя очень достойно. Не было паники. И люди помогали друг другу, помогали себе. Люди даже не ждали особой помощи. Вот наш русский народ, его сила вот в них, то есть эти, они не стали паниковать, они собрались в кулак, и даже те, кто погибли, это просто было стечение обстоятельств, там это железные двери закрыты, где-то там что-то
подождите,
такое.
Подождите, вот это стечение обстоятельств, это одна из тех тем, которые хотелось бы обсудить.
Конечно.
Но я уже говорил в эфире «Комсомольской правды», потому что в эти дни звонили, спрашивали, как что. У меня несколько друзей оказались на концерте группы «Пикник», хочу сказать, что я тоже с огромным уважением отношусь к этой группе, но я не такой большой любитель ходить по концертам. Вот я, знаете, так тихо люблю дома музыку. Очень редко бываю на каких-то подобных мероприятиях. Вот они там были, я даже не знал, что они пошли на концерт, и просто пришла смс-ка, что мы там были, спаслись. То есть, слава богу, все живы-здоровы. Но, например, кто-то ушел забрызганной кровью, потому что прямо перед вот женщиной, можно сказать, закрыв ее, был убит мужчина. То есть он принял свинец, который вполне вероятно мог убить ее. Поэтому давайте вот с уроков каких-то. Первое, да, люди действительно, и мои знакомые ровно сказали то же самое, вели себя очень достойно, какой-то такой вот паники глобальной не было. Это первое. Второе. Когда мы получили теперь информацию, что весь террористический налет длился даже не 18, а 13 минут, становится понятно соотношение погибших. Ну, понятно, предварительное, да, от огнестрельных ран и от возникшего пожара, который, конечно, являлся следствием террористического акта. Становится понятно, вот как, когда вы говорите, что стечение обстоятельств. Это не стечение обстоятельств. Это надо уже как-то изучать, давать этому серьезную оценку. Потому что если пожарные выходы закрыты, это не стечение обстоятельств, это преступление. И, конечно, для меня, я думаю, что и для вас, уважаемые радиослушатели, и для вас, Владимир, огромный вопрос, как этот колоссальный торговый центр, ну, площадка, да, концертная, потому что там все-таки рядом какой-то торговый центр с таким же названием похожим. Как он загорелся от, ну, наверное, не очень большого количества горючего, которое за собой притащили террористы. Они вот бензин разлили, подожгли все это. Это первое. Второе, опять-таки, в 2018 году, 25 марта, произошла трагедия на Кузбассе.
Зимняя вишня.
Зимняя вишня. Обстоятельства иные, стартовые, да, там никакого террористического акта не было. Но дальше начинается пожар, и в этом пожаре гибнут люди. И здесь мы видим ровно то же самое. Примерно две трети погибших – это погибли от дыма, от огня. И, конечно, мы хотим знать, почему это получилось.
Николай, есть хороший институт, он у нас не применяется, к сожалению. Это парламентское расследование. Вот вы уже задаете очень много таких вопросов, это еще связанные с безопасностью, вопросы появляются, которые вот есть желание, чтобы было такое объективное и, главное, независимое расследование вот всех вот этих вопросов, что туда не было ни ведомственных интересов замешаны, ни коммерческие и прочее. Вот у нас, к сожалению, этот институт работы, он юридически, формально он есть, но он не применяется. И, кстати, вы, как человек, близкий к парламенту, вот я хочу узнать ваше мнение. Почему этот, как вы относитесь к такой возможности?
Ну, смотрите, во-первых, сейчас у нас в студии появится депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду». Мы этот вопрос ему адресуем, это первое. Второе, я думаю, что такой инструмент, как парламентское расследование, нужно и можно использовать. Однако, когда мы говорим о вопросах противопожарной безопасности, как там все было. Понятно, что этот ответ будет получен. Но это не через день, не через два, не через три, потому что это экспертизы, оценки и так далее и тому подобное. Но вы сейчас сказали очень важную вещь. Сказали, есть такой, как вы сказали, инструмент или институт, вы сказали. Да, институт есть такой, который у нас не применяется. Так вот, по итогам случившегося этой трагедии, я хочу сказать, что у нас есть еще один институт, но он не применяется в России. Этот институт называется «смертная казнь». И вот этот институт в России сейчас не применяется. И мне кажется, что, ну, собственно говоря, опять началась дискуссия о том, что необходимо отказаться от моратория на применение смертной казни, который у нас связан исключительно был с вступлением России в Совет Европы, из которого мы вышли. То есть у нас в Уголовном кодексе смертная казнь как высшая мера социальной защиты, она есть.
А вы можете вот сейчас вот прям четко и сформулировать главное, зачем?
Потому что за многие преступления единственным адекватным наказанием может быть смертная казнь. Но это даже не самое главное. Самое главное, большинство граждан России, это показывали все социологические опросы, выступают за применение смертной казни.
Это главное?
Да, потому что народ – носитель власти. И если народ в России считает, что смертная казнь должна быть применена по суду, то она должна применяться. И поэтому сегодня хочу сказать, что Сергей Михайлович Миронов выступил с инициативой проведения референдума. И «Справедливая Россия» предлагает провести референдум. Я бы даже сказал, настаивать на проведении референдума в единый день голосования 8 сентября.
Николай,
выясните этот вопрос.
Да, в принципе, конечно, референдум – это хорошее изучение мнение народа, это понятно. Но вопрос такой, это же, даже если примут такое решение, это не коснется этих террористов. Закон обратной силы не имеет, поэтому эти террористы казнены не будут. А это уже последующие, видимо, для последующих случаев это возможно. А дальше вопрос. Он главный на самом деле. Ведь когда ты казнишь человека, это уже необратимо. Нельзя потом доказать, что он невиновен, и освободить. А у нас история России, она, в общем-то, наполнена случаями, когда сначала казнили, а потом реабилитировали посмертно. Вот, и самое обидное, что в этой ситуации, ну, вы изучите все-таки юридически вот этот казус, да, что нельзя, в общем-то, казнить вот этих террористов. Это я прочитал у очень многих юристов, и обратной силы закон не имеет. Ну, а мы закладываем мину для будущих наших историй, когда казнить будет уже других людей.
Давайте я отвечу на вопрос, и, собственно говоря, передадим слово...
Николай Петрович Бурляев с нами, народный артист России, депутат Госдумы, с прибытием вас. Здравствуйте.
Итак, речь идет о восстановлении определенной справедливости. применение смертной казни хочет большинство населения, и поэтому мы и предлагаем провести референдум, потому что мы убеждены, что большинство населения выскажется за. Далее, такие вещи, как то, что произошло в Крокус-Сити-Холле. Ну, вот какое еще наказание может быть справедливым для тех, кто совершил такие преступления? Но еще раз, речь идет о применении того, что уже есть в Уголовном кодексе. Потому что иногда противники смертной казни как-то так это выворачивают, как будто, знаете, ее никогда не было, а вот сейчас давайте, чтобы она появилась. Нет. Если она есть по суду, да. Со всеми апелляциями, с комиссией по помилованию, со всеми инструментами того, чтобы не было ошибки, чтобы минимизировать ситуацию, когда действительно невиновный может быть казнен. Но этот институт должен быть возвращен. А я хотел бы слово передать
Николаю. У нас минутка осталась до окончания этой части, но прошу вас, Николай Петрович, выскажитесь по этому поводу.
Сложный вопрос. Как христианин, я понимаю, что Бог дает жизнь, и только Он ее может отнять. Поэтому я на разных этапах жизни по-разному к этому относился. Но сейчас такое время, сейчас идет война, и в военное время вот такие злодеяния, они должны караться. Поэтому как решит народ?
Как решит народ, мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. Напоминаю, что с нами Николай Петрович Бруляев, народный артист России, депутат Госдумы. И, конечно, ваш покорный слуга Владимир Варсобин, Николай Стариков. И мы перейдем и к другим темам, с которыми мы с нашим уважаемым гостем, депутатом Госдумы, и обсудим. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что к нам с Николаем подключился, пришел. С нами Николай Петрович Бруляев, народный артист России, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду». Давайте все-таки ближе все-таки к культуре, потому что это, Николай Петрович обязывает своим появлением здесь поговорить о культуре, тем более, что есть новостной повод. Партия «Справедливая Россия за правду» внесла законопроект о новом законе о культуре Российской Федерации. В чем ключевые изменения? Я услышал много страшного про вашу инициативу.
А чего страшного?
А слышали? Что вы хотите о государстве? Ведь все. Буквально, что писатели писали по заданию
государства. Я этого никогда не говорил.
Вы нет. Вы просто развейте эти мифы. Вы хотите убрать коммерцию из культуры?
Очень хочу.
Как это будет выглядеть? Что изменится в нашей прекраснейшей российской культуре, если этот закон будет?
Я бы только уточнил, Николай Петрович, коммерцию из культуры или культуру из коммерции?
Естественно, культуру из коммерции. Культура и рынок – понятия несовместимые.
Так, какие ключевые положения этого законопроекта? Что в нем главное?
Самое главное то, что это должен быть принципиально другой закон о культуре, чем был подписан президентом Ельциным в 1992 году, когда он запретил государству вмешиваться в вопросы культуры. К чему это пришло, мы все видим. Наш закон о культуре должен переориентировать всю культуру с того положения рыночного, в котором она пребывает, ползая по горизонтали и сползая в преисподнюю и во вседозволенность, перенаправить туда, чему и должна служить подлинная культура – Господу Богу. Бога мы признали в Конституции, с Богом в душе работали все наши классики, поэтому они остались в истории нашей культуры. Этот закон должен устремлять душу художника ввысь, вверх, к Создателю, и ограничивать тех, ставить барьеры для тех, кто, самовыражаясь, уничтожает нашу культуру.
Николай Петрович, вот сразу мне захотелось бы побыть немножко Владимиром Варсобиным. Это наш уважаемый тут коллега.
Побудьте, да? Освежитесь.
И задать такой сложный вопрос. Вот вы сказали, что культура должна побуждать двигаться творца к Создателю, да, вот наверх. А как это можно законом добиться? Вот как законом можно художника, поэта, писателя, там, какого-то условного деятеля культуры в кавычках или без, вот вверх его направить?
Подлинных художников и не нужно вверх направлять, они и так работают, принимая импульсы от Создателя, и у них есть самоцензура внутренняя у всех художников великих, у Тарковского, он был абсолютный новатор, но он был проводником воли Божьей и промысла Божьего, интуитивно которого он чувствовал. Мы с ним о Боге никогда не говорили, это правда, но я утверждал, что он был человек верующий. А потом я у него просто прочитал его молитву, которая мне доказала, что я был прав. А я один тогда говорил о том, что он был верующий. А доказать это я не мог. Так вот, что он написал в 1979 году, я цитирую: «Боже, чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моем. И только тяжесть грехов и злоба низменной души моей не дают мне творить Твою волю. Верую, Господи, и хочу видеть мир и людей такими, какими Ты их создал. Ничего не прошу, Господи, помоги и прости». Он работал с устремлением к Господу Богу. Ну, так, собственно, работали все наши классики. Еще раз я говорю, поэтому они остались в нашей истории. А как законодательно, нужно будет просто оградить нашу культуру от поползновений вседозволенности, которая расцвела махровым цветом за все эти 33 года.
А свобода художника?
А обязательно свобода всегда есть. Свобода есть у всех, но мы должны будем поставить предел законодательный, чтобы чиновники наши, добрые чиновники из Минкультуры, не давали деньги абы кому попало, понимаете? Ну, вот так.
А я правильно понимаю, что если вывести из коммерции культуру, то получится вот как... Есть прекрасные театры, которые зарабатывают достаточно много денег. Они ориентируются на кассу, но при этом они дают хорошие спектакли, на которых эншлаг. Людям нравится театр, они готовы платить деньги. Или книги. Люди покупают книги, потому что им нравится автор. Они приносят деньги. Вот рынок, вот художник-творец, и это все вроде бы гармонично. Как можно здесь что-то изменить? Вы хотите, чтобы деньги не решали этот вопрос? Тогда в этом случае вы убираете стимул художника. То есть, в принципе, чиновнику можно сказать, что нужно вот писать про патриотизм и прочее. Люди ходить туда, конечно, не будут, но это не будет, в общем, никакой преграды для существования театра.
А почему люди сразу не должны ходить, если кто-то
написал про патриотизм?
А потому что это нельзя коррелировать с успехом. Ведь у нас сейчас капитализм, у нас успех – это деньги. То есть люди несут деньги к тем, кому творцы нравятся. Вот
так
и все.
Вот это, насколько я понимаю, и является развилкой, где нужно повесить другой дорожный знак. Потому что культуру нельзя мерить деньгами. Нельзя совесть, нельзя любовь к родине мерить деньгами. Как только вы начинаете говорить о деньгах, вас уводят в сторону.
Николай, я тогда согласен. Ваш вопрос, как? Тогда каким образом?
А каким образом работали все наши предтечи? Бондарчук, Шукшин, Тарковский, все наши классики, чьи фильмы остались для нас, для поколений, источником живой воды. Как они работали? У них был Господь внутри, даже у партийных режиссеров. Все наше кино советское, оно было основано на заповедях евангельских. Попробуй, пройди редактуру, если ты нарушаешь заповеди. Не убей, не укради, чти отца и мать, не выжелай жены ближнего. Да никогда ты не пройдешь. Было очень много положительного в той системе. Не все нужно отметать, что было в Советском Союзе. Там было очень все хорошо отработано. И кино, оно было второй статьей дохода после водки.
Кстати,
и
да.
Табака. Оно приносило доход. Но только нельзя мерить кино рублем и жить по принципу вот этого рынка, в котором мы уже 40 лет живем. По принципу «ассу в массы, деньги в кассу», как говорил мой приятель Соловьев, очень радуюсь тому, что асса вот вдруг так прогремела. Нельзя. А сейчас все меряется успехом в первый уикенд, то есть в первые 7 дней. И все направлено на то, чтобы собрать все деньги в эти 7 дней, потому что потом поймут люди и не пойдут на это непотребство. К слову сказать, что фильм, который признан миром лучшим фильмом всех времен и народов, и всего 10 фильмов признали, там Чарли Чаплин, Эйзенштейн и Тарковский фильм Андрей Рублев. Этот фильм не имел успеха в первый уикенд. Он вообще был положен на полку на 7 лет. А потом он вышел, и вот за эти 55 лет жизни фильма он уже перекрыл все кассовые рекорды. Но только на этом фильме, не окупившемся в первый уикенд, поднимались поколения. Люди открывали историю России, открывали, кто такой Андрей Рублев. Я, кстати, играя в фильме, я не знал, кто такой Андрей Рублев. Это я открыл через фильм. И через какое-то время, я так думаю, что фильм сыграл свою роль в том, что Андрей Рублев был канонизирован и прославлен в лике святых. Вот так.
Николай Петрович, скажите, пожалуйста, а вот получается, чиновники должны решать, что хорошо, что плохо, что нужно, что не нужно?
Ну да, кто принимает решение?
Вот я пытаюсь через нашу Государственную Думу создать закон об общественных советах. Это не так плохо, потому что вот я стал артистом в 59-м году, а в 61-м я уже был артистом Академического театра Моссовета, хотя мне было 15 лет. И там мои партнеры, они были членами худсовета, и я тогда бывал. Кто эти люди? Это величайшие имена 20 века. Это Николай Мордвинов, Вера Морецкая, Любовь Орлова, да Серафима Бирман, Плят. Вот эти люди, Раневская. И когда они, как члены худсовета, приходили и что-то говорили своим коллегам любимым, их слушали внимательно. Так что я против тоталитарной цензуры, против, но я за нравственную цензуру. И мы это будем добиваться. И в эти советы должны входить не только вот такие выдающиеся люди, которые все понимают про театр. И это должно быть всюду, и на телевидении, и в кино. Это должны быть педагоги, правоохранительные органы, медики, духовенство, представители.
А зачем они?
Объясню. Допустим, педагоги прочтут сценарий фильма «Школа», чудовищного фильма, показанного по Первому каналу и нанесшего серьезный удар по нашей педагогике и по школе, и по детям. Допустим, медики прочтут сценарий и скажут, что, вы знаете, вот этот фильм, если он появится, он увеличит процент суицида, преступности, педофилии и так далее.
Николай Петрович, и так далее. Так, не знаю, какой фильм вообще пройдет через это сито. Мы об этом поговорим. Мы сейчас перервемся на пару минут.
Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда».
Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах.
Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
По сути дела, Николай Стариков.
Микрофон Владимир Варсобин. Великим удовольствием я представляю нашего гостя Николая Петровича Бурляева, народного артиста России, депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду». Но при этом хочу все-таки, Николай Петрович, спросить вас. Мы в предыдущей части посвятили все-таки худсоветам в новом обличии. Вы называете их общественными советами, которые вы собираетесь ввести в России. Вы сказали, что в этих советах должны быть силовики, врачи, учителя, кроме, конечно, и так далее.
Грубо говоря, со всех сторон. Со всех сторон. Покрутить идею и сценарий.
Вот через это сито разве хоть какое-нибудь что-то живое пройдет? Потому что живое, оно же всегда, как-то задевает. Оно живое может задеть любую профессию. И в этом случае мы получим очень выхлощенные, очень угодливые всем фильмы, которые, мне, честно говоря, представить страшно. А вам?
Мне абсолютно не страшно. Конечно, пройдет живое, как оно проходило даже при советской власти, через фильмы Тарковского того же и Пшукшина. Они трогали темы, но серьезнейшие. Так что здесь опасности нет. Рождает земля русская. Таланта только нужно из рынка выходить. И нельзя обучать это в ВГИКе, допустим, за деньги. Пшукшины уже туда не пробьются. Вот я сейчас там курс веду авторской режиссуры в ВГИКе. Они платят деньги, понимаете? Это ужас. Нельзя.
Николай Петрович, да. Ну тут сразу возникает вопрос. А Менделеевы, Туполевы, Яковлевы точно пробьются? Тогда стоит вопрос вообще, что наша по Конституции бесплатная система образования, она должна быть бесплатной.
Конечно.
Во всех сферах. Во всех сферах. И вот это нужно вернуть. То есть сегодня платное образование, оно же как дополнение к государственным деньгам. То есть вот дали вам деньги, государство дало вузу, а остальное вы, пожалуйста, заработаете путем предоставления платных услуг.
Господа, почему вы не в коммунистической партии находитесь тогда? Вы говорите все время о социализме, о том, что все должно
потому
быть государством.
Потому что бесплатное обучение, бесплатная медицина находится в Конституции Российской Федерации. И были в государстве под названием Советский Союз, строем которого назывался социализм. Коммунизм – это строй, так сказать, интересный, перспективный, но нигде пока не реализованный. И поэтому мне кажется, что, говоря о каких-то политических предпочтениях, нужно здесь быть честными. Вот в данном случае мы считаем, что бесплатное образование медицины – это то хорошее, что нужно обязательно взять из Советского Союза. А если у нас оно не совсем бесплатное, значит, нужно докрутить. Потому что никак не объяснишь, что учиться за деньги лучше, чем учиться бесплатно.
Николай Петрович, мы находимся вроде в такой реальности, где давно и Конституцию, в общем-то, изменили. У нас и это все традиционное должно быть. И, по большому счету, у нас, вот если посмотреть телевизор, духовная страна. Либералы
иноагенты
все находятся за границей и так далее. А почему нет нормального кино? Вот такое кино, которое бы можно было бы спокойно и, главное, без страха заплатить и пойти в кинотеатр, чтобы оттуда не выйти с ощущением, что тебя обманули.
Но государству пора признать, что мы после перестройки пошли не тем путем и возвращать все самое лучшее, что было прежде. А прежде было лучшее. Было госкино СССР. Я вот предложил, я в Думе, во-первых, реорганизацию Минкультуры, которая потихонечку выродилась в Министерство развлечений, создать пост зампреда, правительства, отвечающего за культуру. Нужно серьезно понять, что мы уже в другой реальности, всем абсолютно. Тем, кто отъехал, они уже отъехали. Те либералы, которые остались, они будут просто вынуждены перековываться, потому что мы уже взяли прямой курс Господу Богу.
И страшную вещь сказали, прямой курс к Господу Богу.
У нас у всех только туда пути.
Понятно, так
примет звучит. Ли он нас грешных, это очень большой вопрос. Так что, каков был ваш...
С нашим кино?
С нашим кино... Мягко говоря, катастрофа. Чтобы не говорили наши чиновники, которые оперируют там, у нас там какое-то движение вверх идет, у нас там Чебурашка появился. Кстати, этот фильм делал мой ученик, и он стал самым кассовым режиссером страны, но я учитель, я не радуюсь этому успеху, поскольку мой ученик пошел по иному пути, чем то, что я от него ожидал. Я его не, так сказать, учил искажать смыслы русских сказок.
Вам не понравился Чебурашка?
Сейчас предыстория, а потом о Чебурашке.
Извините, да.
А предыстория, он стал сам кассовым, еще делая фильмы с Уолт Диснеем, а они вообще все смыслы искажают уже давно. Он снял «Последний богатырь» и этим прославился. А что он там сделал? Исказил все смыслы русских сказок. Во-первых, главный герой Иван. Они его сделали автором с сыном святого Ильи Муромца и ведьмы. Это раз. И дальше обаятельные, чего нет в наших сказках, Баба-Яга, Кощей, умудренный опытом, этот упырь зеленый, вот это его друзья. А даже «Чебурашка». «Чебурашка» – это фильм, в котором нет ни одного положительного героя. Вспомните этот фильм. Там даже дети – монстры. Все актеры, даже прекрасный артист Гармаш, а просто был вынужден, ну, встроиться в это все и играть тоже, ну, в общем, такого человечка-то с гнильцой, понимаете? Так что это не гордость. А вот вспомните, вот если взять чашу весов, положить на левую руку все, что было создано до перестройки, сколько имен там будет, там, ну, те же уже названные Бондарчук, Шукшин, Тарковский, Чухрай, и Асселиани, Параджанов, Жолокявичес, Озеров, значит, Герасимов, ну, столько можно сюда. А на правую руку что мы положим на пост перестройку в нашей России? Ну, я могу назвать там 4-5 имен, которые не продали кино как искусство.
Николай Петрович, вот прежде чем вы их не назвали, у меня сразу возник вопрос. Потому что, вы знаете, я с этой стороны не задумывался о ситуации. И вы говорите, вот есть детский фильм, и там нет ни одного положительного персонажа. Я думаю, а ведь действительно так. И сразу возникает вопрос, а почему? Это какой-то другой стандарт, шаблон, это другая кройка, какая-то другая модель фильма. Потому что, когда мы берем особенно детские фильмы советского периода, там всегда есть положительный герой.
Еще добавочный вопрос, почему это нравится зрителю?
Я, когда пришел посмотреть фильм «Ученика» в обычном кинотеатре, там было где-то, ну, ползала было, да? На 10-й минуте какой-то мальчик, сидевший предо мною, ему лет, я думаю, 10-12, быть может, вдруг он говорит: «Пойдем, мама». Кто-то еще понимает то, что ему преподносят с экрана. Да, эффектно это сделано, апельсинчики, там, тра-ля-ля, эффекты. Но, как говорил о такого рода искусстве Иван Ильин, эффектная пустота, доходный промысел. Эти люди встали на путь доходного промысла. Они понимают, что, ну, этот фильм будет кассовым, и сделали.
Так а почему нет положительного персонажа? То есть это сознательно или почему? Вот у меня
все
нет
сознательно в кино. Кино делает автор. Дальше режиссер подключается, если он не сам автор. Это все проявление авторской воли. Они хотели такое кино сделать. Еще, во-первых, они украли образ Чебурашки у великого аниматора Шварцмана Леонида, который создал его плод фантазии. Они даже его не указали в титрах. Просто взяли и украли вот эту Чебурашку, который у меня лично положительных эмоций не вызывал.
А может быть, Николай Петрович, вы уже не понимаете нового зрителя? Может быть, вы классик, да, но вы работали все-таки со зрителем, который был в советское время. А сейчас, может быть, люди изменились, у них другие вкусы и другое желание что-то получить от творца.
И людей эти 40 лет осознанно меняли. Ибо вот я помню эту реплику «Радио Свобода» в самом начале перестройки. Я ее цитирую. «Цель перестройки в том, чтобы произошла мутация русского духа. Нужно русских выбить из традиции». Цитата окончена. Они это во многом добились. Но вы не правы в том, что вы говорите, что «но люди же хотят это видеть». Да не хотят они это видеть. Их просто приучают фильм за фильмом именно к такому. Через американские фильмы, через эту пошлость и вседозволенность, через наши, которые стали подражать, гоняясь за этой желтой болванкой под названием «Оскар». Все хотели туда попасть. Но меняли сознание. Вот так же мы теперь должны поменять сознание грядущих поколений. И не только в России, но и в Украине, моей прародине. У меня предки оттуда.
А вот есть в современном кинематографе какой-то образец? Вот то, что на самом деле нужно приучать людей, от чего мы ушли. Есть какое-то кино, которое может вот быть образцом?
Сейчас сложно назвать. Очень много фильмов. Я, когда анализировал работы в Общественном совете Минкультуры, работу фонда кино. Они тогда отчитали за 5 минут, что у них все очень хорошо, что они уже отвоевали 18% у Америки в прокате, что уже там деньги потекли, ну, тем, кто делает деньги, эти фильмы. Что... И потом я делал разбор. И я говорю,
Николай Петрович, я думаю, здесь нам надо сделать небольшую паузу и сказать в соответствии с российским законодательством, что Радио Свобода внесено Минюстом в реестр нежелательных организаций.
Молодцы, мы прервемся на пару минут и вернемся к вам.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами Николай Петрович Бурляев, народный артист России, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду». И мы всю передачу в перерывах обсуждаем на самом деле фильм «Мастер и Маргарита», как пример хорошего кино. Вот, по крайней мере, я побывал на этом кинопредставлении и вышел вполне себе удовлетворенным качеством этого фильма.
А вот я этот фильм не смотрел, и сейчас у меня борются два желания. Я хочу понять, хочу я посмотреть этот фильм или нет. И думаю, что
в духе противоречия, видимо, не хотите.
Я думаю, что не только я. Поэтому вот вы свою точку зрения выскажете, Николай Петрович выскажет, и мы будем решать с читателями и зрителями, смотреть или нет.
Я не согласен с ведущим, которому этот фильм понравился. Ну, понравился, потому что он человек более молодого поколения и большую часть жизни прожил уже в новой, перестроенной России. Когда он видел очень много, непотребства уже, мы к этому привыкли. Я уже это говорил, и еще раз я повторю, я ведь причастен к созданию фильма «Мастер и Маргарита», но фильма одного из самых первых, фильм, который был поставлен Юрием Каро, там я играл Ишваганасри. Уже тогда я шел со скрипом туда, потому что я уже понимал тогда, хотя мне очень нравился роман Булгакова, как и все интеллигенции, были все потрясены. Какой молодец, как все написано. Он про Христа написал, оказывается, он был, Понтий был. Ой, и я попался тоже. А потом стал разбираться. И понял такую вещь, ведь весь этот роман, он написан с позиции Воланда, он там царствует. Что сделал этот фильм «Мастер Маргарита»? Вот. Этого нашего двойного гражданина двух стран Америки и Израиля. Что он сделал? Он вытащил из этого романа весь сатанизм. И только сатанизм. Вот вам он мог понравиться, этот фильм, потому что сделано эффектно. Да? Ну так, все, там вроде что-то там построили, Москву вот такой, какая она не была. Так, все снято качественно, все нормально. Но ведь они... взяли на роль Ишваганоцари, они его уничтожили, этот образ, вообще. И это была задача авторов. Они даже не приближали к иконописности этого человека. Взяли какого-то бюргера австрийского из пивной, с окладистой бородой. Тексты у него убрали, просто ничтожество показали. И это версия тех, кто ждет якобы настоящего прихода Мессии, Машиаха. Это точка зрения и тех, кто распинал Христа. Для меня этот фильм был испытанием большим для психики, но подтверждением правоты моей. И я вынес окончательный приговор роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Мне помог этот фильм.
А в конце концов, кстати, не только из-за эффектов мне он понравился, а главная мысль-то была – это свобода творчества.
И что?
Ну, для меня это много значит.
Свобода творчества.
Свобода. А можно убрать слово творчество?
Но, я вот писатель.
Ведь там мастер сражался именно за это.
Знаете, прекрасно говорил Андрей Тарковский. Он так говорил. Вот сейчас все говорят о правах и свободе. Права можно отнять, а свободу никогда.
Согласен.
И художник будет свободен в любом режиме, как был свободен Андрей Тарковский.
А как они ненавидели на самом деле вот эти худсоветы и эту цензуру?
Это пытка
цензуру.
Была для всех. Пытка для всех, но вот что о цензуре говорил Пушкин. Я часто стал это повторять, но это нужно выучить нашим чиновникам, которые и нашим законодателям. Я и в Думе эту цитату говорил. Это не я говорю, а Пушкин. Я против политической цензуры, это я вам говорил. А вот что Пушкин говорил. Цитирую дословно. «Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно не существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону, а я бы добавил и кино, и телевидение, и театр, все. Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову взбредет. И государство вправе остановить раздачу рукописи».
Вы организовали, у вас новая структура, называется так же немножко пугающий культурный фронт.
А чем это вас испугало?
Соединение вроде бы культуры с фронтом, но у меня вспоминается китайская культурная революция.
Ну, не вы один мне задавали этот вопрос. Ну, как, это же все-таки культура, причем тут фронт. Сейчас идет война.
А информационная война, Владимир, вас не пугает этот термин?
Ну, там нет слова культура.
Сейчас идет война, но еще Гоголь говорил, цитирую, сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. Этот бой идет, и мы его проиграть не должны.
А что это за идея?
Ну, культурный фронт, он органично возник, и удивляются мои коллеги-депутаты, как вам удалось, мы, чтобы что-то пробить, мы идем в администрацию президента, там мы ползаем на коленях, доказываем, а вы не спрашивали никого, взяли да создали. Это правда. А просто так вышло. Мы создали за 3 месяца 63 отделения от Дальнего Востока до Калининграда, Чечня, вся Сибирь. Общероссийский народный фронт, очень уважаемая организация, имевшая, ну, серьезный ресурс, они создавали 3 года свои отделения, а это вдруг за 3 месяца 63 отделения. Цель этого фронта – это помощь всем нам и нашему народу, и президенту, который издал указ об основах государственной культурной политики, которая должна опираться на традиционные, значит, духовно-нравственные ценности. Мы будем помогать. Мы соединили огромное количество талантливейших людей. Сопредседатели этого фронта, такие имена, как Кончаловский, Гергиев, Башмет, Захар Прилепин, все творческие союзы вошли к нам. Все. Вот. Наше дело, ну, создать закон о культуре, который поднимет из праха нашу культуру. Этого ждет весь наш народ, уставший от шоу-бизнеса, от этого. Кстати, я предложил с трибуны Думы вывести шоу-бизнес из понятия культура. Это не культура.
А что это даст?
Что? Что это даст?
Ну, да.
Ну, что это даст? Ну, сейчас шоу-бизнес у нас на всех экранах. По-прежнему это продолжается. Очень туго перестраиваются наши каналы. Шоу-бизнес идет.
А что нужно транслировать на каналах?
Что нужно? То, что поднимает душу человека, вера Господу Богу. Это нужно.
Михаил Петрович, давайте я попробую объяснить.
У нас и так телевизор смотрит больше старшее поколение, а там вообще...
А младшие уже, да.
А уже не смотрят. А для кого вы это будете транслировать?
Владимир, вы все время, да, вот почему-то в вашем понимании патриотизм, что-то высокое, нравственное, моральное, оно почему-то скучное, неинтересное.
Обычно так делают. Нет, чиновники так видят обычно.
Это обычно, знаете, как говорится, вот так делают. Но это не изначально так должно быть. Что касается вынуть шоу-бизнес из культуры. Вот есть в госбюджете процент финансирования на культуру. Сейчас значительная часть этого бюджета тратится на финансирование шоу-бизнеса.
Нет, оказывается, это не так. Я вот сейчас приехал после общения с нашим министром культуры, и я об этом говорил, о том, что надо выводить из понятия культура шоу-бизнеса. Она мне ответила, что мы и не поддерживаем шоу-бизнес. Они сами живут, сами по себе.
Так уже вышли, может быть? Уже вывели вот шоу-бизнес из культуры?
Да нет, они все равно еще болтаются, потому что у них есть деньги, они уже умеют работать,
Но, по крайней мере, государство деньги на них не тратит.
Нет, к счастью, нет.
Вот уже тенденция хорошая. Да?
Николай Петрович, а у вас ваши коллеги в личных беседах вам не пеняют на то, что вы таким образом, желая только хорошего, таким образом поддушиваете культуру? Но ведь культура, она растет там со всеми минусами, со всеми сорняками и так далее, но именно на почве свободы. То есть, когда художнику не ставят никаких рамок. Понятно, что там всякие бывают художники, но без свободы вообще все может захереть.
Культуру не задушишь, не убьешь.
Песенка хорошая, да.
Подлинную культуру. И будут также творить наши великие мастера и Гергиев, и Башмет, и Кончаловский.
Но ваши коллеги имеют другую точку зрения?
Нет. Те, с кем я общаюсь, нет. Конечно, я понимаю, что то, что я говорю, кого-то бесит, кому-то это не нравится. Но есть и Божий суд на наперстнике разврата.
А по поводу СВО, почему мы не видим или мало видим? Или, по крайней мере, точно не видим
пошли фильмы,
удачных фильмов.
Ради, да? Да. Почему их мало? Почему их мало? Почему эти фильмы как-то можно пересчитать по пальцам?
А мне Захар Прилепин сказал, что на самом деле 90% режиссеров все против СВО. Это он мне так прямо да, заявил. И так далее. Что, дескать, это саботаж.
Ну, я не знаю, Захар ошибается, по-моему, потому что у меня иная информация, и то, что я вижу по культурному фронту России, где собраны лучшие люди, лучшие режиссеры, они все поддерживают общую линию нашего народа.
А они об этом говорят или молчат?
Они об этом говорят, они это делают.
Да почему нет фильмов?
А фильмов нет, потому что очень долго раскачиваются наши чиновники. Я также в Думе это приводил, эти цифры. Когда началась Отечественная война в 1941 году, в июне месяце уже, к сентябрю было десяток фильмов на эту тему. Жаль, я не могу вам это все прочитать, но это все есть. А мы вот уже 2 года воюем, уже больше, а фильмов вот только-только стали появляться, работают. Корреспонденты военные, дай им Бог здоровья. Вот, появился фильм про Ханова об СВО, который я еще не видел, но оценивает этот фильм.
По роману «Убийца городов», да.
Так что будем надеяться, что они перестроятся, чиновники, и начнут активно работать.
И это будет действительно интересно. Фильм должен быть все-таки качественный и интересный, кроме всего прочего, конечно. С нами был Николай Петрович Бурляев, народный артист России, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду». Спасибо вам огромное за разговор.
Спасибо.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.